Сегодня мы хотим поговорить о Евангелии Христовом и ответить на вопрос, что такое Евангелие? Это очень очевидный вопрос, потому что почти каждый в этом собрании знает, что такое Евангелие Христово. Однако, как говорил Мартин Лютер Кинг, мы должны проповедовать Евангелие каждый день, потому что люди забывают каждый день. Поэтому сегодня мы хотим начать разговор об этом Евангелии.
Римлянам 1:16, Темале 17. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно — сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». 17, потому что в нем открывается правда Божия от веры к вере. Как написано, «Праведный верою жив будет». Апостол Павел написал это послание церкви в Риме, находясь в тюрьме. Обычно, если кто-то оказывается в тюрьме, то действие или преступление, совершенное этим человеком, скорее всего, являются преступлением против закона. И поэтому чаще всего ожидается, что человек будет стыдиться этого преступления. Причиной, по которой Павел был отправлен в тюрьму, было Евангелие Христово. Таким образом, в обычный день проступки, совершенные кем-то в тюрьме, должны быть тем, за что человеку должно быть стыдно. Однако Павел говорит этой церкви, что «я пишу это послание из тюрьмы, но я не стыжусь той причины, по которой я здесь». Во втором послании к Тимофею 1:9-8 сказано: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, заключенного за Него, но страдай с благовествованием Христовым, силою Бога». Таким образом, Павел говорит: «Я не стыжусь этого, и ты также не должен стыдиться этого». Затем он продолжил в том же 16 стихе, что это есть сила Божия ко спасению. Павел называет Евангелие Христово силой Божией ко спасению. Он говорит очень определенно и ясно. Евангелие есть сила Божия ко спасению. Это значит, что сила, которую Бог использует для спасения людей, это Евангелие. Если человек спасается сегодня, или если человек будет спасен в будущем, той силой, которую Бог использует, чтобы спасти этого человека или другого, который еще не спасен, является Евангелие. Значит, это означает, что всякий раз, когда проповедуется Евангелие, сила спасти людей становится доступной. В 17 стихе он продолжает и говорит, что в нем открывается правда Божия от веры к вере. Это означает, что Евангелие что-то раскрывает. А то, что раскрывает Евангелие, это правда Божия. Праведность в основном означает иметь правильные отношения с кем-либо. Поэтому, если вы называете меня праведным, это значит, что у меня правильные отношения с вами. Это значит, что когда я стою перед вами, нет ни одной вины, в которой вы могли бы меня обвинить. Таким образом, Евангелие — это откровение Божьей праведности. То есть Евангелие что-то раскрывает. И то, что оно раскрывает, касается Бога. То, что раскрывает Евангелие, не касается какого-либо человека. Это касается Бога. Поэтому мы можем сказать, что Евангелие — это история Бога. История Бога о чем? История Бога о том, что Он сделал, что делает сейчас и что будет делать.
Греческое слово, обозначающее «Евангелие», это «евангелион», «евангелион».
Оно означает «благая весть» или «радостная весть». Благая весть может быть разной. Например, если кто-то только что перечислил вам 100 000 злотых, это благая весть. Или вы подали заявление на работу и, придя с церковной службы, открыли почту и обнаружили, что вас приняли, это тоже благая весть. Или если вы студент и только что сдали все экзамены. Или если вы только что окончили школу, все это благая весть. Однако Евангелие – это не любая благая весть. Потому что когда вы слышите Евангелие, его факты кажутся человеческому уму почти невозможными. Поэтому вам нужно будет поверить в него. Значит, больше, чем просто хорошая новость, Евангелие – это невероятная новость. Когда кто-то отправляет вам деньги, или вы получаете повышение, или происходит что-то еще хорошее, вам не нужно в это верить, потому что деньги уже у вас. Однако в случае с Евангелием потребуется, чтобы вы поверили в него. И поэтому это невероятная новость.
Итак, Евангелие Христово, которое является силой, используемой Богом для спасения людей, которое является историей Бога, это невероятная весть, факты, которые звучат для плотского человека почти невозможными. Так что слушателю нужно будет в это поверить. Каковы же факты Евангелия?
1 Коринфянам 15:1-14 НЗТ 1.
Более того, братья, напоминаю вам Евангелие, которое я вам благовествовал, которое вы и приняли, и в котором вы стоите. Павел начинает главу словами «напоминаю вам Евангелие». То есть Павел, по сути, собирается рассказать нам о фактах Евангелия. Затем он упомянул, что это то самое Евангелие, которое он им проповедовал. То есть он проповедовал им его. А теперь снова пишет им о нем. Потом он сказал, которое вы и приняли. Принять значит поверить, значит они верующие. Затем он сказал, в котором вы стоите. Многие считают, что после того, как вы поверили в Евангелие, нужно стоять каким-то другим образом. Многие думают, что Евангелие нужно проповедовать только неверующим или только по случаю Пасхи. Но Павел говорит, что именно тем же самым Евангелием они и стоят. Значит, Евангелие не заканчивается тем, что мы принимаем его. Это то же самое Евангелие, которым мы живем и в котором продолжаем стоять.
2. Которым и спасаетесь, если преподанного вам слова твердо держитесь, если только не напрасно уверовали. Он вновь подтвердил, что они спасаются через Евангелие.
Как мы уже сказали ранее, Евангелие – это сила Божия ко спасению.
3. Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, что Христос умер за наши грехи, согласно Писанию. Теперь он приступает к изложению первого факта Евангелия. Он сказал, ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, что Христос умер за наши грехи, согласно Писанию. Первый факт Евангелия – это то, что Христос умер за наши грехи. Смерть Христа означает, что Он есть или был человеком. Утверждение Павла о том, что Христос умер за наши грехи, значит, что Христос был в человеческом обличии. Христос не умер как Бог, потому что Бог не может умереть. Христос умер как человек. В первом послании Иоанна, глава 4, стихи 2-3, НКГВ, Иоанн подтверждает это, говоря: 2. Поэтому узнавайте Духа Божия, всякий дух, исповедующий, что Иисус Христос пришел во плоти, есть от Бога.
3. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире.
Итак, когда Павел говорит, что Христос умер, это подтверждает человечность Христа. Знаете, многие люди, которые спорят с нами, верующими в Иисуса, утверждают: «Как вы можете говорить, что Иисус – Сын Божий, а в то же время говорить, что Он – Бог? Если Он – Сын Божий, то есть ли у Бога жена? Но если их спросить, всемогущ ли Бог, они отвечают: «Да». Всемогущий значит, может быть тем, кем пожелает. Так почему, если он всемогущ, он не может стать человеком? На самом деле выражение «Сын Божий» — это библейский язык. Это не «Сын Бога» в обычном английском смысле. «Сын Божий» не значит «ребенок Бога» или «маленький мальчик Бога». «Сын Божий» — это выражение, описывающее соединение божественного и человеческого. Когда божественность пребывает в человеческой природе, это называется Сыном Божиим. Иоанн говорит об этом так. Иоанна 1:12. НКЖ. «Которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». То есть, когда человек принимает Бога, божественность, это единство между человеком и Богом называется Сыном Божиим. Иисус сказал это так. Иоанна 14:23. НКЖ. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Затем он упомянул, что его смерть, согласно Писанию, то есть, его смерть – это исполнение пророчества. В Иоанна 5:39 НКЖ Иисус сказал фарисеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Писание – это его свидетельство. В Иоанна, Иоанна 1:45. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса из Назарета, сына Иосифова. Моисей и все пророки писали о нем». Это значит, что если читать книги Ветхого Завета вместе, все они говорят о нем. 4. И что он был погребен, и что воскрес в третий день согласно Писаниям. Затем он упомянул, что он был погребен, и это второй факт. Погребение – важное утверждение, чтобы не дать людям сказать, что тело было украдено. Таким образом, было явным свидетельством то, что он был погребен. Он не оставался на кресте после распятия. Он был погребен. Затем третий факт, самый важный, что в третий день он воскрес. Он вновь отметил, что воскресение – это также исполнение пророчества. Это значит, что когда вы читаете Писание вместе, Моисей и пророки говорили об этом факте. Воскресение – это один из самых оспариваемых фактов среди различных религий. Сверхъестественная природа этого события затрудняет для других веру в него. Павел на этом не остановился. Он сказал: «5, и что он явился Кифе, потом 12, 6, потом он явился более нежели 500 братьям одновременно, из которых большинство до ныне живы, а некоторые почили, 7, потом явился Иакову, потом всем апостолам, 8, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Теперь он упомянул, что люди видели его, когда он воскрес. Воскресение произошло не где-то в углу. Оно не случилось так, чтобы никто об этом не знал. Теперь, В шестом стихе он сказал, что его видели около 500 братьев. Затем он добавил, что большинство из этих братьев до сих пор живы на момент написания послания. Это все равно, что Павел говорит: «Вы можете проверить заявление о воскресении. Свидетели есть. Факт – воскресение. Это победа Христа над грехом и смертью. Мы с моим старшим братом разговаривали с дядей о Евангелии. И он спросил: «Откуда вы знаете, что то, о чем вы говорите, действительно произошло?» Я сказал: «Ты веришь, что твой праотец был первым царем нашего города?» Он сказал: «Да». Я снова спросил: «Ты был там?» Он сказал: «Нет». Я спросил опять: «Откуда ты тогда узнал?» Он ответил: «Люди, которые были там, рассказали ему об этом». Я сказал, что с этим событием все то же самое. Люди, которые были свидетелями, рассказали нам об этом. Когда Иисус был на земле, Он исцелял болезни и недуги, изгонял бесов. Он совершал разные знамения и чудеса. Само по себе знамение – это не цель, а средство. Знамения лишь указывают на главное, поэтому среди всех этих чудес поднялся шум, и люди захотели распять его. Его арестовали и распяли. На кресте его начали насмехаться. В их уме они думали, что победили его. Но на самом деле происходило нечто большее, о чем они не подозревали. Они думали, что поймали его, но в действительности Иисус был на пути к главной крепости дьявола. Он пошел в штаб-квартиру. Он перешел от знамений к встрече с главой в штабе. Автор послания к евреям сказал об этом так в послании к евреям 2:14-15 НЗТ. «Поскольку дети причастны плоти и крови, то и он также принял оное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. 15. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Он смертью победил смерть. Он сокрушил грех. Он сокрушил смерть. Он победил того, кто имел власть над смертью, через свою смерть. Они думали, что схватили его, но на самом деле он захватил начальника демонов в их штабе». Павел говорит об этом так в послании к Колоссянам 2:15 НЗТ. «Отняв силу у начальств и властей, он подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Обезоружить значит лишить их сил. Своей смертью он одержал победу над дьяволом. Затем через 3 дня он воскрес из мертвых. Павел сказал об этом так. Ефесянам 4:8. «Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». То, что держало людей в плену, грех и смерть, над чем имел власть тот, кто имеет власть над смертью, он взял в плен. Вот факты Евангелия, и в самих этих фактах заключена сила, спасающая людей. Всякий, кто верит в эти факты, спасен. Это сила Божья, которая спасает нас. Такой человек переносится из царства тьмы в царство его возлюбленного сына. Такой человек имеет вечную жизнь. Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 17:3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Иоанна 3:36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».